Исторический календарь.
13 октября 1899 года в Ярославской губернии родился поэт Алексей Александрович Сурков. С самого начала Великой Отечественной войны военный корреспондент. В конце осени 41-го участвовал в боях под Москвой. Сурков, корреспондент «Красноармейской правды», прибыл в деревню Кашино Истринского района, где находился командный пункт 22-го гвардейского стрелкового полка. И буквально на следующий день он вместе с офицерами оказался в окружении после стремительного наступления немецкой танковой дивизии. К деревне подошла пехота врага. Завязался бой. Начальник штаба полка капитан Величкин подполз к домам, где засели немцы, и закидал их гранатами. После этого наши военные пошли на прорыв под непрекращающимся пулеметным и минометным огнем. Когда Сурков наконец-то добрался до своих, то вся его шинель оказалась посеченной осколками. Тогда он сказал: «Дальше штаба полка не сделал ни шага, ни единого, а до смерти 4 шага. После этого оставалось только дописать: до тебя мне дойти нелегко». После прихода к своим штабисты и корреспонденты были размещены в землянке. Все были очень уставшими. Настолько, что, по воспоминаниям Суркова, начальник штаба Величкин, сев есть суп, после второй ложки заснул, так как не спал 4 дня. Остальные устроились около печки, кто-то начал играть на гармонии, чтобы снять напряжение. Сурков стал делать наброски для репортажа. Но получились стихи. Ночью он вернулся в Москву, где и закончил свое знаменитое стихотворение «В землянке», вскоре ставшее песней. Текст стихотворения Сурков поместил в письме своей жене Софье Антоновне, написав на обороте листка слова: «Тебе, солнышко мое, бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». И в этот же день, 13 октября в 1918 году, родился другой военный корреспондент и поэт Евгений Данилович Агранович. Он позднее станет известен песней «Вечный бой» из фильма «Офицера», написанной на его стихи. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. А еще Агранович написал песню, которую исполнил Михаил Ножкин в фильме «Ошибка резидента». «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Ее еще называют «Песней перемещенных лиц». Перемещенные лица – это советские граждане, оказавшиеся во время Великой Отечественной войны за пределами СССР. В основном это были люди, угнанные немцами на принудительные работы в Европу. Сюда же входили и военнопленные. Агранович встретил такого на фронте в конце войны в войсках Рокоссовского. И этот человек, ставший героем песни, действительно успел побывать даже в Бразилии. Тут ничего и выдумывать не надо было. Садись и пиши роман. А в итоге получилась песня. Зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать. Полететь бы опять к певунье своей. Да узнает ли старая родина-мать одного из пропащих своих сыновей. 13 октября 1908 года в Московском художественном театре состоялась премьера пьесы Мариса Метерлинка «Синяя птица». Поставил спектакль Константин Станиславский. Он, собственно, и заказал Метерлинку пьесу на открытие сезона. Писатель тогда был на вершине славы. Его называли идеалистом, символистом, мистиком, бельгийским Шекспиром, а его творчество – драматургии молчания, намеков и недомолвок. В 1911 году Метерлинк получит Нобелевскую премию по литературе. Он называл себя поэтом и утверждал, что все его драмы написаны стихами и только напечатаны как проза. Его главные темы – смерть, значение человеческой жизни, место и роль человека на земле и как хрупка жизнь. Таковы пьесы «Слепые», «Там, внутри», «Пелиас и Мелисанда». Ну а главный шедевр Метерлинка – это, конечно же, философская пьеса-притча «Синяя птица». Станиславский так определил задачу постановки. Она должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон, и вместе с тем величава. В «Синей птице» впервые были применены многие приемы Станиславского. Эффект черного бархата, игра тюлевыми занавесами, сложная световая и игровая партитура. Потом многие из этих открытий займут свое место в системе Станиславского. Спектакль имел грандиозный успех и с тех пор практически никогда не покидал сцену МХАТа. И это сказочное путешествие за «Синей птицей» продолжается уже более века. Вряд ли в истории мирового театра есть еще такие долгожители. 13 октября 1985 года вооруженные грабители в масках ворвались в музей Мармотан-Мане в Париже. Уложили на пол лицом вниз посетителей и охранников и принялись снимать картины со стен. Грабители оказались разбирающимися в искусстве. Они похитили 10 настоящих шедевров – кисти Мане, Ренуара и Моризо. Среди них картина Клода Мане «Впечатление. Восходящее солнце», давшая название направлению «импрессионизм». Общая стоимость похищенного, по оценкам экспертов, составила 20 миллионов тогдашних долларов. Но грабители рано радовались. Известность украденных картин стала для них надежной защитой. Они так и не смогли продать эти полотна. И в результате, спустя 5 лет, все похищенные шедевры были обнаружены на заброшенной вилле на юге Корсики. 13 октября 1718 года Петр I, недовольный постоянными распрями сенаторов, издал указ, чтобы во время заседаний Сената лишних слов и болтаний не было. Но в то время ни о чем ином, только о настоящем говорить. А 7 октября 1707 года он дал указ объявить всем министров, чтобы они всякие дела записывали и своей рукой подписывали, ибо сим всякого дурость явлена будет. Потом этот указ будет переработан народом во фразу «говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого всем видна была». Петр вообще был веселым в известном смысле человеком. Это видно и по его указам. Например, прибыль купцам от торговли была установлена не более 10%, по минимуму. Дескать, все равно свое украдут. Лесникам жалования не платить. Служба у них и так зело воровская. Офицерам армии и флота водочное довольствие выдавать. Хоть они народ хамский, но дело свое знают. А вот штурманов кораблей было запрещено пускать в кабаки, ибо напиваются и устраивают дебоши. В кабаках пить разрешалось, пока до нательного креста не пропьются. Придворная дама Алсуфьева, находясь на последнем месяце беременности, принуждена была по воле Петра посещать ассамблеи, где, как известно, алкоголь лился рекой. Алсуфьева умоляла царя, чтобы он разрешил ей не пить. Но царь был неумолим, и ночью у Алсуфьевой случился выкидыш. Но даже этот горестный факт Петр I решил использовать, чтобы показать свою прогрессивность. Мертвый младенец был заспиртован в банке и выставлен на всеобщее обозрение в кунсткамере. А, например, согласно испанским законам, королеве не мог прикоснуться ни один мужчина, кроме короля. Однажды в 17 веке испанская королева Мария Луиза прогуливалась верхом. Лошадь внезапно понесла. Королева вывалилась из седла, и ее нога запуталась в стременах. Ей грозила верная смерть. Но 2 молодых офицера, презрев этикет, остановили лошадь, подхватили королеву и высвободили ее ногу. не дожидаясь благодарности, офицеры поспешили укрыться за границами Испании, ведь им грозила смертная казнь за то, что они посмели прикоснуться к королеве. А один из королей викингов издал указ: мужчины должны совершать набеги на соседние страны не реже одного раза в 5 лет. И отказываться от кулачного боя было нельзя, в противном случае большой штраф. А в Англии королевский указ запрещает умирать в здании парламента, а шотландцам запрещалось под килтом носить исподнее белье. Это еще что? В конце 17 века английский король Яков II издал указ, чтобы во время рождения ребенка у королевской семьи в комнате обязательно присутствовали несколько человек. Архиепископ Кентерберийский, один из членов кабинета министров и еще несколько человек из числа знатных лиц королевства. Они должны были засвидетельствовать, кто является истинной матерью, появившуюся на свет ребенка, и таким образом исключить возможность подмены вероятного наследника престола. Получается, что сомнительность отцовства англичан волновала намного меньше.